Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Не читайте Facebook и Twitter и не смотрите YouTube. Я уже сделала это за вас и теперь перескажу вам все самое интересное, что там недавно обсуждали. В этом выпуске речь пойдет об ответных санкциях России в адрес Германии и Франции, о песнях Дмитрия Рогозина и концлагере выходного дня для российских школьников. Россия ведет санкции против Германии и Франции в связи с отравлением Навального в ответ на санкции, которые Германия и Франция уже ввели против нескольких российских чиновников по тому же самому поводу. Об этом заявил в четверг на прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров. В соцсетях много развлекались, пытаясь представить себе, какими могли бы быть эти санкции. Твиттер Текилили.
Шутки о том, что Меркель теперь не сможет поехать в Саранск, стали реальностью.
Олег Козырев.
Лавров объявил о зеркальных санкциях против Франции и Германии из-за отравления Навального. Отныне иностранных граждан России тоже будут успешно вылечивать.
Илья Варламов на своем канале в YouTube так и не смог найти ответа на вопрос, что же такого могут сделать российские чиновники, чтобы насолить немецким и французским.
Возникает вопрос. Ну, понятно, какие санкции вводит Евросоюз. Они там Кириенко и там еще ряд чиновников, ну, они запретили им въезд в Евросоюз, они заморозили там их активы, если они у них были. Понятно, как Евросоюз может поднасрать какому-нибудь российскому чиновнику. Здесь вопросов нет. Внимание, вопрос. Как зеркально Россия может поднасрать чиновнику немецкому? Ну, то есть, сейчас Лавров скажет, мы заморозили счета в российских банках и все карточки МИР у немецких там депутатов и чиновников? Или мы арестуем у Ангелы Меркель ее мордовский дом?
Версия, что пострадает традиционно Воронеж, тоже рассматривается. Наталья Маршалкович.
Камамбер и тильзитер разъяснили еще в 2014 году, но там много еще чего есть запретить.
Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, считает, что российские санкции, скорее всего, будут визовыми. То есть кататься на лыжах в Сочи Меркель и Макрон в ближайшее время не смогут. Но и другие санкции Россия вести тоже может, просто они будут сугубо символическими. Это Тимофеев пояснил на радиостанции «Эхо Москвы» в эфире с Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр.
С российской стороны мы тоже можем блокирующие санкции финансовые ввести. Такая практика у нас есть, мы против Украины это сделали в 2018 году. То есть, ну, для этого потребуется указ президента и постановление правительства отдельное. То есть мы можем это сделать.
Да, но что это может быть? Что это? Вот это же самое главное. То, что мы можем, понятно.
На самом деле это будет чисто такой сигнальный жест политический. Символически, да, потому что понятно, что никаких счетов в российских банках, судя по всему, у европейских чиновников нет. Ну и надо сказать, что европейские санкции, они тоже в основном символические, потому что, ну, вряд ли у чиновников такого ранга российских есть какие-то счета и активы в Евросоюзе. Поэтому это обмен символическими сигнальными такими мерами.
Отравить Навального могли на борту самолета или уже в Германии, заявил глава МИДа. По этому поводу Мария Певчих написала в Твиттере.
Лавров недвусмысленно говорит, что к отравлению имели отношение люди, летевшие с Алексеем на медицинском борту, то есть немецкие врачи Юлия Навальная и я.
На пресс-конференции Лавров напирал на то, что Россию упрекать не в чем, потому что Навального сразу же отпустили на лечение в Германию.
Наиболее жесткие факты, на которые нужно реагировать нашим немецким коллегам, заключаются в том, что вопреки всем крикам и стенаниям, пациент Навальный был передан немцам менее чем за двое суток, сразу же, как только наши врачи привели его в состояние, которое позволяло им подписаться под документом о том, что его можно транспортировать в Германию. Был незамедлительно пропущен немецкий самолет для медицинской эвакуации. Возникают вопросы, какие люди помимо врачей были на борту этого самолета. Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, уже будет касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами, так сказать, непосредственно врачебных кругов. У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Шарите.
Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, констатируют в сети. Сергей Медведев.
МИД России уже второе десятилетие занимается грубым троллингом, но тут превзошел самого себя объявить санкции против Германии и Франции за отравление ими Навального. То есть, конечно, понятно, кто громче всех кричит «держи вора», но тут какой-то умопомрачительный кульбит мысли и дипломатии. Осталось объявить санкции против Великобритании за отравление Литвиненко и Скрипалей и против Нидерландов и Малайзии за катастрофу Боинга.
В то же время, по логике заявления министра, отравление все же имело место. И комментаторы намекают, что пора бы начать его расследовать. С другой стороны, непонятно, как эта версия согласуется с позицией МВД. Это ведомство не так давно заявляло, что Навального отправил в кому приступ панкреатита. И окончательно непонятно, как в таком случае быть со спасителем Путиным. Леонид Волков.
Путин, я лично разрешил вылет самолета с Навальным в Берлин. Володин, Путин спас Навальному жизнь. Лавров. Навального отравили в самолете.
До этого выступления главы МИДа многие почему-то считали, что Сергей Лавров в лучшую сторону отличается от большинства российских чиновников высшего ранга. Федор Крашенинников.
Уже много раз было сказано, но нельзя не повторить. По своему реальному положению в России Лавров окончательно сравнялся с участниками помойных ток-шоу. Просто еще одна говорящая голова, озвучивающая бредовые темники, немцы сами отравили Навального в самолете. Даже уже и не стыдно, потому что давно уже пофиг.
Виктор Шендерович.
В заявлении главы МИДа о том, что Навального отравили уже в самолете или в самой Германии, по-настоящему интересно только одно. Что думает Лавров, когда остается один? Спрашивает ли он у зеркала, за что мне это дерьмо? Почему я должен выглядеть таким козлом? Как получилось, что на старости лет я оказался на подхвате у этих убийц? Или уже втянулся и только усмехается, когда несет эту ересь, и вполне бодро по-рабочему себя чувствует на своей должности? Как вы думаете?
Александр Подробинок.
Для них это работа, ничего личного. По природе своей они не обязательно дураки и вовсе не злодеи. Дома они заботливые отцы и мужья, любят театр и даже, как Андропов, пишут стихи. Но на службе они абстрагируются от всего человеческого в себе и становятся функцией государства. Кстати, многие люди искусства ведут себя так же. Они готовы играть гадостную роль на сцене или в жизни, в телевизионной студии или на съемочной площадке, потому что считают это частью своей профессии. Или способом защиты своего любимого дела. И тогда они с трогательной жалостью чувствуют себя обреченной на подвиг жертвой.
Похоже, что репутацию Лаврова все эти годы поддерживала самая знаменитая его цитата, которую вспоминает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Тут, конечно, интересная вещь. То есть получается, что Навальный, по версии Российской Федерации, перепил в России или же переел чего-то, или не доел, наоборот, значит, впал в некую там диабетическую кому, как они предполагали, или же здесь его отравили собственные соратники, как предполагали другие представители Российской Федерации, или из него хотели сделать сакральную жертву, как предлагал СВР глава Нарышкин, да, то есть тут тоже есть разночтение. А потом уже его из диабетической комы дополнительно при пересылке, соответственно, ну, при перелете отравили. Или же отравили потом уже на месте в Германии, да? Именно там, где его вылечили. И, конечно, уровень фантазии, присущий господину Лаврову, очень велик, но хотелось бы процитировать его самого в отношении него самого. То есть когда-то он был, ну, если не образцом, то как минимум таким лучиком света благоразумия, особенно на фоне всего остального российского МИДа, который представляет себя, ну, буквально цирк с песнями и плясками, причем не фигурально выражаясь. И это была комбинация из людей, которые говорят на гопническом языке, и людей, которые, значит, поют и пляшут. И Лавров с недавних пор и в своих интервью последних, и теперь вот этим заявлением вошел в эти плотные ряды МИДа окончательно. И к нему прекрасно можно применить его же собственную фразу, но мы не будем.
Зато по поводу Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, давно никаких иллюзий нет. И он зашел еще дальше. В недавнем интервью RT он заявил, что Навальный сам не заинтересован в раскрытии своего дела, которое, кстати, так и не завели. Свести все кремлевское вранье воедино пытаются разве что оппозиционеры. Например, Александр Рыклин в колонке для подписчиков сайта «Репаблик».
Картина покушения на Алексея Навального вырисовывается вполне четко и ясно. В России он впал в кому из-за панкреатита и отказа от соблюдения диеты, но его удалось спасти благодаря самоотверженности и профессионализму отечественных медиков. Атака на политика с применением боевого нервно-паралитического вещества была проведена уже либо в самолете, либо в германской клинике Шарите. Но Навальный все равно выжил. И тут в пользу версии Кремля работает заключение экспертов ОЗХО, которые утверждают, что обнаруженное в крови политика вещество не давно известный новичок, а какая-то новая его модификация, что тоже прекрасно согласуется с предположением о западном следе. Точно скопировать не смогли и сварили какую-то дрянь, которая даже не смогла добить человека, чье здоровье уже было подорвано приступом панкреатита. И в этой связи анонсирование Сергеем Лавровым санкций против Германии и Франции в связи с покушением на жизнь политика выглядит вполне логично. Россия не может позволить странам-членам НАТО травить всякой запрещенной гадостью собственных оппозиционеров.
Но большинство комментаторов видят во всем этом только ту же порочную логику, которой Кремль руководствуется уже много лет. Владислав Иноземцев.
Безумию Кремля и МИДа нет пределов.
Татьяна Фельгенгауэр.
Только ленивый не иронизировал над тем, что, судя по всему, виновными в отравлении Алексея Навального объявят соратников политика или его самого. Но российский МИД пошел дальше и, кажется, не шутит. Лавров винит во всем Германию. Тем самым министр иностранных дел широко открывает двери в удивительный перевернутый мир, в котором живут власти России. Этот мир хорошо знаком гражданам страны, и сегодня в него пытаются затянуть и европейских партнеров.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Али Пономаревой. Тема этого выпуска – российские санкции, песни Дмитрия Рогозина и тренировочный концлагерь для детей. Продолжим через полминуты.
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
В начале этого месяца Путин потребовал доложить, с чем связаны задержки в подготовке российских космических программ.
Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, вот как я вижу, по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. И прошу доложить сегодня, в чем причина такой задержки.
И несколько дней назад мы узнали ответ на этот вопрос. На сайте Роскосмоса появился новый раздел под названием «Песни о космосе». Автором текста к нескольким из этих песен оказался никто иной, как глава этой госкорпорации Дмитрий Рогозин. Названия песен говорят сами за себя. «Над Россией», «Рвем небом и в клочья», «Танцы в небе» и, наконец, «Над землей летит корабль». К песням прилагаются клипы, которые можно посмотреть на YouTube-канале Рогозина.
«Над землей летит корабль». В космосе пространство, словно древний дирижабль, друг ветров и странствий. На антенны опираясь, как у птицы крылья, на планеты озираясь, Млечный путь из пыли.
Замечательная рифма «корабль-дирижабль», даже лучше, чем классическая рифма «ботинки-полуботинки». Комментаторы в сети тоже оценили ее по достоинству. Геннадий Смирнов.
Ну, то есть классическая, бездарная и нелепая графомания. Ничем не хуже и не лучше Захаровой. Но не спешите ржать. Они руководят ровно так же, как пишут стишки. А осуждать за гармонию бесчеловечно. Мы же интеллигентные люди.
Многих появление этого раздела на сайте Роскосмоса лишило последней надежды на будущее российской космонавтики. Твиттер, фотомобиль.
Роскосмос на своем сайте вместо раздела с песнями Рогозина завел бы раздел с молитвами, хоть надежда была бы какая-то.
К этому мнению присоединяется Александр Невзоров в передаче «Невзоровские среды» на «Эхе Москвы». Он напоминает, что на этой же неделе появилась еще одна новость о том, что Роскосмос собирается зарегистрировать гагаринское слово «поехали» как товарный знак.
Пока не запел Рогозин, были какие-то иллюзии, что существует русская космическая отрасль и что космос кто-то собрался покорять. Теперь выяснилось, что в 7 триллионы Роскосмоса все его силы ушли на 4 космические песни. Правда, их сочинил Рогозин. На сайте Роскосмоса можно найти все 4. Вот вместо видео про открытие лунных баз, про покорение Сатурна размещены песни Рогозина. Я рекомендую послушать. Песня, правда, чудовищная совершенно, но надо послушать, потому что это самые дорогие песни в мире. Дороже не существует. Вы еще никогда не слышали песню за $1 триллион. А те деньги, которые были выброшены на развитие и презентацию Роскосмоса, то есть это самые дорогие песни в истории человечества, поскольку Роскосмос ничего, кроме них, в общем-то, не породил. И, ну вот еще, правда, он подал заявочку, я выписал себе заявочку в Роспатент. Он хочет теперь создать товарный знак. Поехали! Но Роспатент оказался тверд, и он говорит, что мы дадим вам это слово как товарный знак, закрепим за вами, но только в комплекте со словом «крыши» и никак иначе. И я думаю, что вот такой значок на лацканах работников Роскосмоса будет очень даже хорош.
Интересно, что по этому поводу скажет Путин на следующем совещании, спрашивает телеграм-канал «Методичка».
Увлечение поэзией и песней – нередкое занятие у чиновников. Но одно дело, когда в ведомстве чиновника все хорошо, и он делится творчеством в свободное от работы время или на корпоративах. Другое дело, когда чиновник делает целую страницу на сайте ведомства и публикует ее прямо после нагоняя президента. Хотя, чему удивляться, с чувством меры у Рогозина всегда были проблемы.
Любовь Соболь не поленилась послушать все песни Рогозина и обнаружила, что некоторые из них вообще не имеют отношения к космосу. Об этом она рассказывает на канале «Навальный Лайв».
Видимо, Рогозину было мало рассказов про Батутова, рассказов про Луну. Он еще, оказывается, и слова для песен пишет. Там есть, конечно, текст. Мы не будем ставить эти песни в эфире. Я поберегу ваши уши, ваше ментальное здоровье. Но зачитаю один из припевов. Песня «Не стреляй». Она находится в самом конце списка. Видимо, ее постеснялись поставить начало списка на сайте Роскосмоса, потому что никакого отношения к космосу, к ракетам, не знаю, к деятельности Рогозина там официальной, она вообще никакого не имеет. Текст песни следующий. «Карабин он скинул лихо, защищай лосят лосиха, не стреляй, не стреляй. В лес иди без карабина, не губи зверей невинных, не стреляй, не стреляй». Очень проникновенные строки Дмитрий Рогозин. Но какого черта они делают вообще на сайте Роскосмоса? Какого черта вообще там эти песни находятся? И почему вообще вы размещаете эти песни вместо того, чтобы выполнять свои нормальные обязанности? Вы туда поставлены не пиарщиком. Я понимаю, что у вас там образования толком нет, чтобы заниматься космической отраслью. И поэтому хотите там, не знаю, по своей там основной профессии какой-то там пиар устроить. Но так пиарьтесь достижениями. Не знаю, вот там Илон Маск, да? Понятно, что вас сравнивать, там, Дмитрий Рогозин с Илоном Маском сравнивать очень сложно, как слона и моську, но при этом Илон Маск, понятно, что талантливый, гениальный пиарщик. Не только пиарщик, да, но и пиарщик он крутой. Не знаю, там, запустить Теслу, там, и там, в космос, там, и прочее, да, но он пиарит конкретные достижения. А кроме пиара он еще занимается, там, тем, что, там, не знаю, возвращает ступени ракеты обратно на Землю, на плавучую платформу в океане. Так Рогозин же ничего буквально там такого толкового прорывного в нашей стране, в космической отрасли не может, не делает и не может этим похвастаться. Он может только устраивать эту глупый пиар, который там, ну, смеются уже там, весь интернет буквально смеялся над этим, его песнями. Для чего это делается? Зачем это делается? Ну, абсолютно непонятно.
Тем временем Илон Маск во второй раз успешно запустил корабль Crew Dragon, который доставит на МКС астронавтов из США и Японии. Теперь SpaceX будет отправлять корабли на МКС регулярно. Но до творческих достижений Рогозина Маску все равно далеко, отмечают блогеры. Сталин ГУЛАГ.
Как говорится, один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Илон Маск опять остался позади.
Антон Батагов.
Когда в стране и в мире все до такой степени хорошо, как сейчас, и уже нет смысла в отчаянии, наступает стадия хохота. И вот в этом очень помогают песни на стихи великого поэта Дмитрия Рогозина, опубликованные на сайте Роскосмоса. Одних этих стихов вполне достаточно, чтобы положить Илона Маска на обе лопатки. В космос можно и не летать.
Между тем, сам Дмитрий Рогозин считает, что у Роскосмоса с достижениями все хорошо. Об этом он рассказал на YouTube-канале Владимира Соловьева. А в том, что госкорпорация не может согласовать свои космические программы, виновато злое Министерство финансов, которое не хочет давать на них столько денег, сколько у него просят.
У нас есть серьезные достижения и по скорости полета к Международной космической станции. Тем самым мы подтвердили, что мы лидеры до сих пор мировой пилотируемой космонавтики. И много другое сейчас происходит. Создание новой ракетной техники. Ракета «Союз-5» создается в Самаре. Это ракета для завоевания превосходства в космосе. И многое другое. Ну, естественно, хорошо, что критикуют. тщательно реагирует на эту критику.
Тем временем несколько песен Рогозина с сайта Роскосмоса исчезли. Из 6 осталось 3, а вместо них добавились другие произведения на космическую тему, в том числе классическая «Трава у дома», иронизирует Леонид Каганов.
Мало кто знает, что не все песни Дмитрия Рогозина выложены на сайте Роскосмоса. Запуск песни «Здесь будущее пилим» перенесен на конец декабря из-за выявленных неполадок в системе припева. Песня «Ни пуха, ни пера под килем звездолета» была закончена и издана на бумаге еще в апреле, но проверка показала, что написано пока одно название. Песня «Россия, мы сопла твои» развалилась на буквы во время окончательного сведения. Проект песни отправлен на доработку. Песня «Прихлопнул я комарика на даче» была снята по личному распоряжению Путина в связи с должностным несоответствием целям и задачам госкорпорации «Роскосмос». Работа по остальным песням продолжается в штатном режиме.
То, что Дмитрий Рогозин может вместо освоения космоса писать песни и при этом оставаться главой Роскосмоса, объясняется наверняка только одним. Руководство страны, скорее всего, в курсе, что никаких реальных космических достижений Россия на нынешнем уровне развития технологий добиться не может. А выходки главы Роскосмоса удачно отвлекают публику от этого печального факта. За это его и держат на посту. Дмитрий Травин.
Сегодня ведь космонавтика с селом поменялись местами. Зерноводство дает важнейший экспортный ресурс, тогда как полеты в никуда, увы, лишь пожирают деньги без всяких перспектив. А Рогозин вместо развития отрасли занимается пиаром, сочиняет сказки про то, как Россия в перспективе будет осваивать Луну. И это, кстати, показывает, что сочинять примитивные тексты он умеет.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам все самые интересные дискуссии из соцсетей. На прошлой неделе пресса огорошила россиян новостью о том, что в Карелии построили бутафорский детский концлагерь. На самом деле он еще не вполне готов, сейчас его достраивают. Возводит его фонд «Открытые возможности» на выделенный специально для этой цели президентский грант. Руководитель фонда Наталья Абрамова рассказала о том, для чего все это затеяли, телеканалу «Россия-1».
Сюда будут приезжать историки. Мы надеемся увидеть здесь самих бывших малолетних узников, которые смогут со школьниками поделиться именно со своими воспоминаниями. А для школьников будет также в конференц-зале представлен документальный фильм, который снят по воспоминаниям малолетних узников. Они будут на протяжении всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться.
В соцсетях популярны три основных объяснения – безумие, цинизм и распил. Не бревен, а бюджетных средств. Александр Морозов.
Война с финнами скоро, поэтому надо готовить детей, чтобы любой из карельских пионеров мог подорвать рельсы на оккупированной финнами территории родного края.
Женя Беркович.
Надеюсь также, что на воротах будет написано название фонда «Открытые возможности». Это даже круче, чем «Труд освобождает».
Говорят и о том, что деньги можно было бы потратить куда большей пользой. Эмилия Слабунова.
Путин подарил детям Карелии не оздоровительный лагерь, не детский санаторий. В республике их не осталось ни одного, ни детскую поликлинику, за 20 лет не построено ни одной, а концлагерь.
Рустем Адагамов.
Вместо того, чтобы в Карелии создавать людям сносные условия жизни, учиться этому у благополучных финнов, там тратят деньги на вот такую чудовищную хрень. Вот так совсем недавно, в 2017 году, описывала свою поездку в Карелию жительница Финляндии Мария Маркус. Когда финн пересекает восточную границу, то попадает в новую обстановку, где теперь царит разруха и запустение. Дороги с ямами и низкий уровень жизни в российской Карелии словно возврат во времена перед Зимней войной. Недавно я отправилась со своей подругой в путешествие на машине по приграничной Карелии. Для нас, новичков в поездках по России, пересечение границы через пропускной пункт было сравнимо с полетом на другую планету, планету под названием «Какого черта?». Я знала, что уровень жизни в финской и российской Карелии сильно различается, но только сейчас поняла, насколько сильно. У меня в голове были сплошные знаки вопроса. Какого черта все настолько запущено? Какого черта люди терпят это?
Максим Кац на своем канале в YouTube отмечает, что вместо финских лагерей можно было бы рассказать детям о своих, отечественных.
Даже если оставить за скобками саму эту безумную идею поездки в концлагерь не как к месту трагических событий, а как будто в кемпинг для бойскаутов, хорошо, хоть им там не делают тренировку быть надсмотрщиками. Но даже если как-то от этого абстрагироваться, то выбор для этого финских лагерей кажется очень странным. Дело происходит в Карелии, которая была залита кровью узников ГУЛАГа, где Сандармох, Красный Бор, и Беломорканал, и у многих школьников погиб прадедушка или кто-нибудь другой из родственников. Было бы правильнее заняться не военно-патриотическими играми, а изучением страшных страниц нашей истории, чтобы они больше не повторялись. А с финскими лагерями пусть разбираются финны.
Патриотическое воспитание теперь почему-то сосредоточилось на одном очень коротком периоде в российской истории, справедливо пишут некоторые комментаторы. Мартовский кот.
В государстве, в котором нет других поводов для гордости, кроме победы 75-летней давности, сделали из войны религию, в которую пытаются насильно покрестить все население, от мала до велика. Поэтому тратят огромные ресурсы, чтобы за маразмом и оболваниванием скрыть правду. Правду как о событиях тех лет, так и правду о нынешней беспросветности и отсутствии будущего у целой страны.
Некоторые блогеры считают, что все правильно. Пусть дети привыкают. Юлия Мигунова.
Так и представляю, сидят родители вечером на кухне и перед сном обсуждают подарок ребенку на день рождения. И вдруг эврика! Давай его на выходные в концлагерь отправим. Неизвестно, как повернется в дальнейшем. В нашей стране к нарам надо с детства привыкать.
Ксения Грикет.
Тренировочный лагерь. Многим придется в подобных работать, а многим и жить.
Одна из главных тенденций последних лет – замалчивание темы сталинских репрессий. Историка Юрия Дмитриева, руководителя Карельского отделения мемориала, скоро будут судить в третий раз по обвинениям в педофилии. При этом в мемориале считают, что его дело сфабриковано. Дмитриев не угодил местным властям тем, что слишком активно расследовал тему массовых расстрелов и захоронений в регионе. Сталинские лагеря были не только в Карелии, напоминает Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
У нас ГУЛАГ по всей стране. Вот уж карту ГУЛАГа в мемориале посмотрите, да? Это должно быть, вся страна должна быть в этих, да? Надо водить детей туда, туда, где убивали их отцов и дедов, и прадедов. Но поскольку все это делают и затевают потомки палачей, а не потомки жертв, то в итоге получается на выходе какое-то очень странное, на мой вкус, воспитание.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире и подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик или Castbox. А если вы уже подписались, пишите комментарии, ставьте звездочки. Это поможет нам стать лучше. До скорой встречи!